Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 июля 2013 года. Не хватает только любви. Вопрос. Вы говорили, что не нужно возлагать на Конгресс никаких надежд, не ожидать наслаждения, а только работать над ним и показывать другим пример. Ответ. Цель творения – насладить сотворенных. Поэтому нам нужно надеяться, что мы получим наслаждение, но наслаждение от отдачи товарищам, а через них Творцу. Наслаждение было целью творения, и я обязан наслаждаться. Если я не наслаждаюсь, а лью слезы, то я противоположен целетворению и далек от Творца. Чем ближе мы подходим к Творцу, тем больше наслаждаемся. Все ступени лестницы – это подъем к ощущению все более сильного и удивительного наслаждения. Тебе кажется, что больше уже невозможно, и вдруг тебе открываются такие ощущения, что можно просто сойти с ума. Но ты не можешь сойти с ума, ведь у тебя есть экран. А если бы не этот экран, то самое маленькое духовное наслаждение прижгло бы тебе все предохранители. Это наслаждение, но наслаждение от отдачи, от того, что ты любишь и наполняешь любимого друга. Я вижу, ты погрустнел. Разве ты не можешь представить себе, что наполняешь кого-то любимого тобой? Ты кого-то любишь в этом мире, хотя бы своего ребенка. Ты можешь вообразить, что наслаждаешься тем, что даришь ему подарок, и получаешь удовольствие, видя его радость, наслаждаясь прямо внутри него. Когда он пробует что-то вкусное или наслаждается игрой, ты не чувствуешь наслаждения вместе с ним, как будто прямо у него внутри. Наша жизнь дает тебе такой материальный пример, который ты можешь распространить на духовное. Только в духовном мире эта любовь не возникает в тебе естественным путем, и потому ты должен попросить помощи. Вырастить ее в себе посредством света, возвращающего к источнику. Но тебе уже должно быть понятно, что возможно наслаждаться тем, что наслаждается тот, кого ты любишь. То есть, не хватает только любви к Творцу. Когда он будет наслаждаться твоими действиями, в этой мере ты будешь наслаждаться его наслаждением тобой. И поскольку Творец немного больше тебя и включает в себе все существующее, то, принося ему свое крохотное наслаждение, ты умножаешь его в 620 раз. Ты умножаешь свои усилия и наслаждение тем, что переносишь их на Творца, ведь Он наслаждается от тебя в 620 раз больше, и ты получаешь обратно в 620 раз большее наслаждение. Так мы продвигаемся по ступеням лестницы. В этом и заключается работа – наполнить светом 613 желаний и еще 7 дополнительных, саму Малхут, итого 620. Из урока по статье Рабаша, 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Разбудить аппетит к Конгрессу. Вопрос. В нашем мире есть масса желаний, и мы ищем, как их наполнить, а в духовном мире есть все наполнения, но нам нужно найти желание к ним. Как же нам найти желание к Конгрессу, чтобы в нем получить наполнение? Ответ. Тебе нужно представить себе наполнение. Какое в нем есть наслаждение, которому ты сейчас должен сформировать желание? Над этим нужно работать. В нашем мире все устроено так, чтобы стимулировать нас к продвижению. Ты получаешь желание, которое заставляет тебя гнаться за наполнением. Но как только наслаждение прикасается к желанию, желание тут же пропадает, а в нас пробуждается новое желание. Так устроено для того, чтобы вести тебя по так называемому пути страдания, роста эгоизма. Каждый раз в тебе просыпается все больше эгоизм, гонит тебя за наслаждением, сталкивает с ним, и твое желание исчезает, и так снова и снова. Таким образом, эгоизм растет все больше и больше, это естественный процесс развития. В духовном мире тоже существует наслаждение, мы находимся в океане света, но мы не можем подступиться к этому океану света со своим эгоистическим желанием, сосудом. Ведь при первом соприкосновении эгоистического желания со светом сосуд исчезает, поэтому нам нужны сосуды отдачи для того, чтобы контактировать с этим океаном света и наполниться им. Этот океан света поглощает нас внутрь себя, потому что наше желание становится подобно свету. Сосуд и свет входят друг в друга. Так ты вступаешь в духовный мир. Весь этот океан света превращается для тебя в окружающий свет, а то, что входит в твой сосуд, становится твоим внутренним светом. Но и в материальном, и в духовном мире ты находишься в той же ситуации. Разница лишь в том, что в материальном мире твое желание мгновенно перегорает, соприкоснувшись со светом, как после короткого замыкания. Ведь твое желание противоположно свету, а потому оно тут же аннигилируется при встрече с ним. А в духовном мире твое желание подобно свету, и потому ты можешь продвигаться и все больше развивать его. Поэтому для духовного продвижения нам необходимо представить себе ожидаемое наслаждение и понять, какое ему должно соответствовать желание. В материальном мире мы делаем то же самое, мечтая о будущем наслаждении и возбуждая себя. Мы заранее формируем в себе желание, словно возбуждая аппетит перед походом в ресторан. Точно так же нужно действовать относительно конгресса. Подумать, что ты хочешь от него получить, какое наполнение, какие достижения, какую работу мы все хотим там проделать, как включиться во всех и от всех получить помощь. Это такой клубок, в котором сплетаются огромная боль, напряжение, огромные усилия тысяч людей по всему миру. Ведь во всех уголках мира во время конгресса собираются наши товарищи для того, чтобы участвовать в нем вместе с нами. И на самом месте конгресса идет очень интенсивная работа по его подготовке, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Все ожидают этот конгресс с огромной надеждой на то, что нам удастся на нем соединиться и, наконец, ощутить нашу взаимную связь, а внутри этой связи раскрыть свойства отдачи друг другу, хоть немного почувствовать Творца. Из урока по статье Рабаша, 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Поезд идет к цели творения со всеми остановками. Самая главная трудность пути состоит в том, что мы не чувствуем потребности в цели творения. Наши желания совершенно противоположны. Я естественным образом думаю только о своем внутреннем состоянии, о том, как восполнить то, чего мне не хватает, где его добыть. Если же мне всего хватает, то я вообще ни о чем не думаю. Но я не способен думать о том, как наполнить кого-то другого, да еще и все мироздание, не живую растительную, животную природу и людей, а через них наполнить Творца. Разве Творцу чего-то не достает? Я не чувствую его желания. Желание творения я еще как-то могу почувствовать, но не желание Творца. Откуда мне знать, чем я могу его порадовать? Во мне нет ничего от правильного желания к цели, даже в зародыше. Но конечное исправленное состояние уже существует в природе, воздействует на меня. Если, несмотря на отсутствие желания, я все же тянусь к нему, пусть не сердцем, но разумом, просто из любопытства. Или же я могу получить это желание от окружения, группы. Когда все твердят мне, как это важно, я начинаю тоже интересоваться, работая на желания других. В этом случае конечное совершенное состояние действует на меня и начинает пробуждать во мне изменения. Или же я вижу, что прошли годы, а у меня так ничего и нет, и тогда я начинаю делать расчеты. А что же дальше будет? Я переживаю не потому, что мне так дорога цель, но мне жалко лет, потраченных понапрасну. Я вижу, что обязан что-то сделать. Начать нужно с окружения, работать с ним, получить от него желание, в ответ на которое придет окружающий свет и начнет меня изменять. А потом все больше и больше. Главное – вести себя к желанию, сосуду, а не к наполнению. Я должен все время представлять себя, что стою против окружающего света. Мне нужно только попросить, как будто я прихожу в железнодорожную кассу, заглядываю в это маленькое окошко и прошу билет на поезд. Мне нужно лишь попросить, и из окошка мне выдадут билет, куда только попрошу. У меня должно быть такое ощущение, что я обязательно его получу, но при условии, что я знаю, куда хочу ехать и какая следующая станция. Но откуда же мне знать, где следующая станция? Для этого я должен включиться в группу, совершенно утонув в ней, исчезнув, и впитать от них желание. Если с этим желанием я прихожу в кассу, чтобы купить на него билет, то нет сомнения, что я не ошибусь и возьму билет на правильный поезд до правильной следующей станции. Так я буду продвигаться от станции к станции, и с каждым разом во мне все больше проявляется конечная станция назначения, которая в том, чтобы доставить радость Творцу. Она тоже выражается желанием. Из-за того, что я начинаю приносить радость творениям, я всякий раз получаю небольшую часть желания принести наслаждение Создателю, Творцу. Так это желание постепенно вырисовывается все четче и четче. Пусть моя просьба очень простая, и я точно не понимаю, что прошу, но я получаю на нее свет в полном наборе из 10 сферот. Там также есть свет, находящийся против каменного сердца, и я начинаю понимать, что мне запрещено его использовать. Есть там свет против сферы Кетер, которая частично принадлежит уже ступени, которая еще выше меня. В Кетере низшего уже ощущается Малхут высшего. Так я начинаю сочетать в себе множество состояний из прошлого, настоящего и будущего. Я уже понимаю, как нужно строить себя каждый раз в более продвинутом виде. Я начинаю ощущать в этом цикличность, вращение тех самых колес, которые проворачиваются то вперед, то назад, но всегда продвигают поезд вперед. Колеса вращаются в разных противоположных направлениях, но поезд неуклонно приближается к цели. Во всем этом клубке состояний самое важное для меня – представлять себе истинную точку молитвы, то есть о чем она должна быть, о желании отдавать. Основное – это искать желание и нежелание к отдаче, которые являются уже сосудом, а молитву, предваряющую молитву, потребность к желанию отдавать, именно она мне необходима. Из урока по статье Рабаша, 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Наэлектризовать воздух Конгресса. Рабаш Шлавей Сулам, 1985 год, 1986. Статья 17. Порядок собрания. Сказано: во множестве народа величие царя. Чем больше количество, тем больше действует его сила, то есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. Тогда тело каждого чувствует, что все дела, которые он хочет совершить ради отдачи Творцу, становятся для него как несметные сокровища, ведь он удостоился войти в круг людей, достойных служить царю. И от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, поскольку есть у него сейчас чем услужить царю. Такой должна быть атмосфера Конгресса в Питере, и нам надо подготовить ее. Никакой механизм не сработает за нас, именно люди, съехавшиеся на Конгресс, должны формировать, генерировать необходимое состояние, разогревать воздух, чувствовать, что он наэлектризован нашим намерением. От нас зависит осознание величия и важности работы, целенаправленность совместных усилий. Мы особенные, мы делаем особое дело, налаживаем контакт, пускай самый малый, с высшей силой, а она выстраивает нас, помогает нам, в том числе еще больше сплачивает нас помехами и в конечном итоге продвигает нас к цели. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге». Урок 1. Нет никого, кроме него. 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Формируя подобие свету. Бальсулам, дарование Торы. Пункт 11. Все величие и слияние, которые гарантированы нам работой в группе с помощью света, возвращающего к источнику, есть не более и не менее, как уподобление ветвей своему корню. Вся прелесть, вся нега и все возвышенное становится при этом естественными следствиями. Первое. Наслаждение – это лишь уподобление по свойствам Создателю. Уподобляясь каждому свойству, действующему и присутствующему в нашем корне, мы пребываем в наслаждениях. Второе. А все то, что происходит с нами вследствие факторов, отсутствующих в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным или превращается в настоящие страдания. Отсюда само собой следует, что вся наша надежда зависит от степени уподобления по свойствам нашему корню. Таким образом, мы продвигаемся посредством наслаждений и страданий. В целом, из того и другого мы должны выстраивать подобие свойств. Из себя я должен выстраивать форму, подобную свету. Но у высшего света нет формы, он весь абсолютная отдача и любовь. Как же мне, исходя из своего желания, наслаждения и присущей ему формы, выстроить форму света? Для этого я абстрагируюсь от всех наших эгоистических взаимоотношений и над ним протягиваю узы любви. Тогда внутри весь я остаюсь слепленным из получающего желания, а его внешним проявлением становится желание отдачи. В результате я оказываюсь перед окружающим светом, светом бесконечности, и сам выстраиваю из себя подобие Творцу, потому что эта ступень и называется «человек», «адам», что значит «подобный», «даме», «творцу». У Творца как такового нет никакой формы, но мы, сближаясь с Ним, раскрываем и тем самым формируем Его. Бальсулам – тайна зарождения и рождения. Во взаимоотношениях учителя с учеником вся задача учителя – придавать ученику силы, чтобы тот стал подобен ему и обучал тому же и других учеников. Также и Творцу приятно, когда его творения создают и обновляют его образ. При этом любое наше обновление и развитие является не подлинным обновлением, а неким подражанием. И насколько это подражание соответствует действию природы, настолько же мы продвигаемся в своем развитии. Все это мы осуществляем в нашей взаимосвязи. Нам дана возможность преодолеть царящий между нами эгоизм, если мы правильно используем всевозможные средства, уроки, семинары, конгрессы и прочее. Главное для нас – достичь единения, характер которого будет хоть немного подобен свету, взаимной отдачи. Из урока на тему «Подготовка к Конгрессу в Санкт-Петербурге». Урок номер 1. Нет никого, кроме него. 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Увидеть Творца и познакомиться с Ним. Бальсулам, предисловие к ТЭС, пункт 42. То, что мы так далеки от Творца и до такой степени способны приступить Его желание, вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшей источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, во всех злоумышлениях и оплошностях, на которых оступаемся. И вместе с тем понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страданий и сразу же удостоимся слияния с Творцом, всем сердцем и душой. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания, его управления своими созданиями. Мы не понимаем его, как подобает. Мы вообще не понимаем Творца, мы просто погружены во тьму и воображаем себе, что вздумается, выстраивая из своих фантазий всевозможные верования, методики, представления о душах, о будущем мире и так далее. Даже наш материальный мир мы не можем представить себе правильно, ведь и это действительно скрыто от нас. Погруженные в тотальное помутнение чувств, мы словно спим в отрыве не только от высшего мира, но и от текущей реальности. Таким образом, наша проблема в том, что мы не знаем Творца, то есть высшего света, действующего во всей реальности. Мы не видим, что Он добр и творит добро. Более того, мы вообще не сознаем, не понимаем, не чувствуем, не различаем ни Его действий, ни их сути, ничего. И потому нам нужна наука Каббала, чтобы познать эти действия и реализовать принцип «из действий твоих познаем тебя». Тогда лишь мы начнем познавать Творца и Его природу, как доброго и творящего добро. А также цель творения, которая заключается в том, чтобы принести благо его созданиям. С помощью света, возвращающего к источнику, мы тоже вольемся в нее. Раскрытие Творца творению необходимо для того, чтобы мы оправдали его, слились с ним и доставили ему удовольствие, то есть выполнили все то, что на нас возложено. И наука Каббала – единственное средство, способное помочь человеку в подъеме из этой ложной, мнимой реальности в реальность истинную и единственно существующую. Из урока на тему подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге. Урок первый. Нет никого, кроме него. 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Простой и сложный путь. Рамхаль. Даат Твунот. Реальность человека построена с бесконечно глубокой мудростью. Творец создал множество великих созданий, и все выполняют свою функцию. Ничего не напрасно, и все стоит на одной основе. На том, чего Творец желает от работы человека, чтобы он исправлял все недостатки творения и возвышал себя ступень за ступенью, пока не сольется со святостью Творца. И всему предстоит претерпеть великие превращения, чтобы достичь всеобщего совершенства. Цель творения достигается посредством очень долгого, глубокого и запутанного процесса, непростого либо простого в зависимости от того, как человеку удается организовать себе подмогу, опору для осознания цели. Если он вступает в группу, включается в нее, если склоняет голову, то слышит послания, идущие от товарищей, старается приобщаться к ним и к учителю. И продвигается вперед. И пока он не завершает все этапы исправления, разумеется, он не придет к цели творения. Цель эта достигается на всех 125 ступенях продвижения. Каждая из них содержит в себе всю действительность доброго и творящего добро. А различие лишь в том, до какой степени человек постигает ее. Из урока на тему «Подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге». Урок первый. Нет никого, кроме него. 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Мироздание, сотворенное силой любви. Нужно надеяться достичь на конгрессе конца исправления, так, чтобы всем своим сердцем и душой доставить наслаждение всему миру с бесконечной любовью. Вопрос: но если я приезжаю на конгресс с надеждами на большой успех, то разжигаю этим свое желание насладиться, и оно начинает работать в обратную сторону. Как мне это преодолеть? Ответ. Это верно, что наше желание насладиться работает в обратную сторону. Мы хотим насладиться, получить наслаждение в свое эгоистическое желание. Получить удовольствие и насладиться – это цель творения, поэтому Творец и создал желание насладиться. Если посмотреть на это мироздание со стороны, не из этого мира и не из духовного, то увидишь, что в нем есть желание насладиться, которое создано и построено так, что можно наслаждаться только от любви. Ведь оно создано силой любви, поэтому оно не способно насладиться ни в каком другом виде. Пусть будет лишь 1% любви, так оно насладится хотя бы на этот 1%, но никак иначе. Мы в нашем мире тоже улавливаем каплю такого желания, такого наслаждения, когда растем, как маленькие животные. Родители, общество дают нам почувствовать немного такой любви, и до определенной границы мы растем, окруженные такой любовью. Для того, чтобы насладиться от любви, мы должны почувствовать ее раскрыть.
ты должен открыть себя для этой любви, то есть для этого тебе нужно самому любить. Любовь не может быть односторонней, такое бывает только в материальном мире. Духовная любовь – это взаимная любовь, при которой двое находятся внутри друг друга, внутри желаний другого. Наполнять желания друг друга означает любить. Поэтому у тебя нет выхода, как только достичь такого состояния, когда ты будешь наполнять ближнего. За счет этого ты распахнешь себя для того, чтобы почувствовать эту любовь, раскрыть перед кем-то свой сосуд. Означает полюбить кого-то. Если благодаря любви ты открыл перед кем-то свой сосуд, то получаешь в него эту любовь. Наполнишься прямым светом в облачении отраженного света. Из урока по статье Рабаша. 3 июля 2013 год.
Радиоверсия.
В Питер на экзамен. Я еду на питерский конгресс не для того, чтобы послушать учителя и товарищей, поболтать в дружеской компании, поучаствовать в трапезах, поглядеть на культурную программу и так далее. Нет, я долгое время учился, и конгресс для меня – это экзамен. Перед нами особая, глубокая проверка. Кто мы? На что мы способны? Мы переживаем до трепета, не на шутку, а на полном серьезе. Но при этом мы не погружаемся в себя, не ходим с постными лицами, а как обычно сочетаем две стороны – радость и серьезный подход. Повторяю, конгресс – это экзамен, а не просто встречи. Суть нашего сбора – работа, посредством которой мы проверяем себя, верно ли и достаточно ли наше сплочение, чтобы получить проходной балл. И это не должно никого расхолаживать, просто мы ищем возможность самым серьезным образом встряхнуть и подвигнуть себя к правильному объединению. Из урока на тему подготовка к конгрессу в Санкт-Петербурге, урок номер 2, 4 июля 2013 год.
Радиоверсия.
Революция среднего класса. Мнение. Фрэнсис Фукуяма, философ-экономист. Лейтмотив, объединяющий между собой революционные события в мире, это появление глобального среднего класса. Протестует технически подкованная молодежь, которая чувствует себя отлученной от управления. По прогнозу Института ЕС, к 2030 году численность этого слоя достигнет 4,9 миллиарда человек. Французская 1848 года, большевистская и китайская революции прошли под началом недовольных представителей среднего класса. Во главе протестов, восстаний и революций, как правило, стоят представители среднего класса, но их движение редко приводит к стойким политическим переменам, если им не удастся сформировать коалицию с другими частями общества. Средний класс предъявит в будущем свои высокие требования к политикам также в США и Европе. Реплика. Вопрос только, с чем они будут выходить к людям? Проблема не в том, чтобы взбодрить массы, а вести их к реальным изменениям. А реальные изменения могут быть только если они происходят в согласии с развитием природы и общества, то есть к интеграции человечества. Поэтому единственное реальное решение всех наболевших вопросов общества состоит в реализации среди масс методики интегрального образования и воспитания. А затем уже, исходя из полученных знаний и новых навыков интегрального взаимодействия, возможна перестройка и перезагрузка общественного устройства.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.